Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Значит, так, все. Да, я здесь с вами. День защиты детей. Вы знаете, уже сейчас только что я слушала эфир, который вел Александр Асафов. Но у меня возник такой вопрос. Все уже обсудили там насчет телесных наказаний, возможно, невозможно и так далее. У меня возник вопрос сегодня в течение дня. А чего мы должны детей защищать? Ну, вообще, в целом. Чего? Вот этот День защиты детей, он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на планете. Ну, планету мы с вами, наверное, замахиваться не будем, но наши дети нам ближе, мы видим, что с ними происходит, и от чего нам надо их защищать. У меня к вам именно этот вопрос. Уже сегодня высказался Онищенко, он в таком очень... ключе сразу спорным, сразу чувствуется профессионализм некий, возбудить, так сказать, дискуссию и так далее. Он говорит, давайте запретим, детей с детства подсаживают, ну, это слово такое уже, оно, видите, вошло в обиход, на сладкую еду вредную, и начинает перечислять бренды. Бренды, вот это все надо запретить. Защитим наших детей вот от этих брендов. Там и один, и второй, и третий. При этом, да, Coca-Cola, Nestle, Mars, значит, все там, они все тоже входят в какие-то холдинги и так далее. Ну, понятно, о чем речь. Он говорит, вот, их рекламируют, дети не могут остановиться, СМИ рекламируют. Они потому что получают большие деньги за это. Ну, СМИ, получается, виноваты тоже частично, да, но, с другой стороны, СМИ, они могут, конечно, полностью из бюджета финансироваться. Вообще, однажды мы придем, наверное, к краудфандинговой системе. Вот, но пока это не очень хорошо работает. Вообще, это тяжкий труд, эти СМИ, поэтому, да, уж их винить за то, что они рекламодатели к себе пускают. Ну, вот не отказывают они пока, да, рекламируют эти сладости. Возникает вопрос, чем наши сладости лучше их сладости? Или это такое стереотипное мышление? И, конечно, наверное, по смыслу хорошо было бы запретить вообще любую сладкую вот такую вот переслащённую еду, сахара стало очень много в рационе и так далее. Вот сегодня целый день, значит, редакторы разных изданий, в том числе и наши, обзванивают там депутатов и исполнителей, и законотворцев, и задают им вопрос, как вы относитесь, к этой инициативе? И вот, ну, в общем, все в основном поддерживают Онищенко. Я, правда, думаю, что это на один день история, и, конечно, никто ничего запрещать не будет, но, с другой стороны, вы лично, каждое домохозяйство, каждое семейство, да, оно принимает при этом какие-то собственные правила и пытается в меру своего понимания, да, защитить ребенка от чего-то. Например, не покупать чипсы, не покупать подслащённые напитки, не покупать сладкие йогурты, не знаю, и следить за весом. При этом вес все равно, да, он там... От множества факторов зависит, и все это бывают разные дети и так далее. От чего мы защищаем их? Давайте, пишите нам на Телеграм, говорит им из кого-то, чего вам кажется, детей надо защищать в первую очередь? От чего вы своих хотите защитить детей? Телеграм, говорит им из кого-то, латинскими буквами пишите. Телеграм установить крайне легко, заходите в Google Play, если у вас Android, если у вас Apple, то в другой там соответствующий магазин App Store, набирайте там Телеграм, можете по-русски написать, можете на иностранном языке. Телеграм, кстати, имеет и десктопную версию. Вы все, конечно, об этом знаете. Грузите себе на телефон, но сначала на телефон надо поставить, потому что привязываете к номеру телефонному. И вам просто приходит смс, выводите код, и все, и подтягиваются ваши контакты, и дальше вы просто откроете для себя целую планету эту телеграмную с новостями. Радио говорит МСК, можно тоже подписаться. Писать в эфир вот сейчас нам, говорит МСК-бот. На мой канал подписаться можно, Аношко, он так и называется. Как слышится, так и пишется, везде буква О, кириллицей. И вот, как вы защищаете детей, от чего? Принимаем звонки 7373948. Вот в Москве открылись первые 77 площадок для продажи клубники, я вижу, сегодня ТАСС сообщает. А всего в столице будут работать 174 точки. И я подумала, у женщины, у которой я сегодня купила, которая у ступеней там, значит, метро сидит, это точка или не точка? Наверное, не точка. Что-то мне подсказывает, что это не та точка, которая открылась, и которая рапортует Немирюк. Но что, все равно купила. Все для детей, что для себя нет, конечно, килограмм того, килограмм всего, черешни, клубника, все покупаем, чтобы деткам было хорошо. А потом читаем статьи о том, что фрукты тоже не очень полезны, потому что там тоже фруктоза содержится, ничем не лучше этого вашего сахара в Кока-Коле. И вот надо и это тоже не перебарщивать. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так.
Меня зовут Наталья, я педагог с большим стажем работы. Так. Я хочу сказать, что сейчас немножко начали уже вот интернет подвергать тому, чтобы просматривать контент, вредный для детей. Это очень хорошо и нужно продолжать. Второе, нужно защитить от того, что дети предоставлены сами себе, и сделать так, чтобы все-таки кружки, как и были бесплатными в нашей стране, и доступ к спорту и ко всем остальным занятиям был обязательно. Потому что споры о этих юношах, которые расстреливают в школах, это все замечательно, про оружие, про контроль, но самое главное, воспитательную работу в школе, ее вернуть.
А вы думаете, ее нету сейчас? Она есть?
Защита детей она будет есть. Только в том случае, если она будет такой, как была. Когда доступ к кружкам был бы.
Ну, сейчас и он были. Есть. Спасибо вам за звонок. Вот давайте я, может быть, вас удивлю. А может быть, кому-то полезно будет это узнать, что во многих учебных заведениях дополнительного образования открываются так называемые вот, городские лагеря, их называют, в том числе и бесплатно туда можно попасть. И для того, чтобы туда попасть, значит, нужно просто собрать, вот ребенок, какие-то достижения у него были, там, дипломы, не знаю, участвовал в соревнованиях, в любых абсолютно, там, по самбо, там, не знаю, в шахматном турнире. Школу закончил без троек, в конце концов. Вот у нас такая была инициатива, у педагогов там наградили мальчиков и девочек в четвертом классе, кто без троек закончил год, значит, им дали такие дипломчики. Вот это все собираете, это такое резюме получается, отправляете заявку, все, вы в конкурсе. Или, ну, есть, конечно, вы можете заплатить, кстати, в Москве можно платить и материнским капиталом. Ну, это там надо ряд условий соблюдать, да, смотреть, чтобы у образовательной организации была лицензия и так далее, как это все называется, кэшбэк и так далее. В общем, есть, на лето есть в каждом районе через mos.ru. В Москве нету этой проблемы. Ну, то есть она есть, но она не такая прям, что прям совсем ничего нет, девать их некуда, этих детей. Я, кстати, думаю, что дети современные менее предоставлены сами себе, чем дети, например, 80-х годов, которых я видела, ну и там 90-х и так далее. Ну, у меня такое впечатление. Я вообще, может, ну, мне так, не, может быть, не повезло, хотя, ну, все работало, и музыкальные, художественные школы были, кружки были, дворцы творчества там какие-то были, но они сейчас есть, точно так же функционируют. Там есть такая история, что дети до 8 лет практически полностью переходят на платное образование, но, опять же, возвращаемся к вопросу об использовании средств этого семейного капитала, который теперь, вот у нас есть предложение отцовский капитал ввести еще дополнительно какой-то один. Мы приветствуем, давайте больше денег. Да, вы можете оплачивать частично кружки, вот если подходите под условия, можете оплачивать из вот этих вот денег, например. А в какой-то момент эту возможность прикрыли, но сейчас она есть. Так, 7373948. От чего мы спасаем детей? День защиты детей защищаем от чего? У меня к вам простой очень вопрос. От чего бы их надо защитить? Читаю ваши сообщения. СМС плюс 7-925-8888-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Спасти бы детей от воспитательной работы. Наоборот, мебель беспокоится. Да, воспитательная работа. Но у нас и нам есть куда развивать. У нас сейчас там, мне кажется, мое впечатление, у меня сейчас два школьника в семье. Никакой работы по развитию какого-то общественного самосознания там точно не ведется. Я не уверена, что она велась правильным образом в советские времена. Я не могу комментировать это вообще, даже не хочу разговаривать. Мне кажется, что там тоже немного тухлятины оттуда немного попахивало уже тогда, когда я еще маленькая была. Вот. Но по-новому, по-настоящему и по-интересному это сделать я себе представляю, как можно было бы. В каком-то смысле... Это такая игра, игра в выборы, да, которую можно было бы делать, ну, вот вовлекать в граждан маленьких, воспитывать, которые тоже там принимают решения, учатся голосовать, учатся отстаивать свою позицию, на дебатах выступать и так далее. Вот это можно было бы, наверное. Но это же не будет занимать детей постоянно. Это такие временные всполохами какие-то истории. Так, от родителей надо защищать детей. Мэд Макс пишет. Вячеслав В. От компьютера надо спасать их и вообще от гаджетов. Вячеслав, я еще не так давно, наверное, была бы вместе с вами в одной лодке сомневающихся, но сейчас я изменила свое мнение. Это полное... Если вы так говорите, вы так думаете, вы так действуете, это значит, вы просто отнимаете у них будущее. Ну, просто все, что происходит в мире, в экономике, в технологиях, это все там в гаджетах и в компьютерах происходит, в том числе. В том числе изучение английского языка, в том числе, ну, вообще абсолютно все. И если вы просто забираете Wi-Fi провод там из дома, уходя от роутера, ну, я думаю, так у нас никто не делает, вот это было бы странно, ну, вы просто отнимаете в него будущее, и он будет, ну, кем он сможет работать, он сможет, ну, нет, он сможет для хипстеров вести кружки, может быть, если он сам освоит какую-нибудь руками работу, там, на токарном станке, например, за деньги взрослым людям давать на токарном станке поработать. Или гончаром он сможет быть. Копать могилы можно, например. Видите, там соревнования проводят регулярно каждый год индустрия. То вот под Владивостоком должны были, то вот в Новосибирске. Пожалуйста. Что значит от гаджетов спасать? Как вы можете их спасать от гаджетов? Вы никак их не спасете от гаджетов. На Камчатке кабель прибили, и жизнь остановилась. Ага, пробили, Дмитрий нам докладывает. Дмитрий, а вы нас на Камчатке слушаете? Расскажите нам. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Настя. Вы знаете, ну, и нас много, конечно.
Олег, я даже боюсь вас, честно говоря.
Да не бойтесь, я корректно все в правилах, как говорится, в формате.
Ну, кого мы, от кого защищаем? От гаджетов, да?
Ну, от гаджетов.
О, шутка пошла.
От алкоголя.
От алкоголя.
От наркотиков, так сказать. От наркотиков. От вакцинации, так сказать.
Ну, от чего? От чего еще?
Вы знаете, вот от гордосила становятся бесплодными девочки, поэтому...
Нет! Наоборот, делайте эту прививку, вы спасаете жизнь вашим дочерям. Никакие бесплодные... Это полная чушь, то, что сейчас вот прозвучало случайно от вакцинации, спасайте. Это наш постоянный слушатель, он иногда дозванивается, иногда даже чересчур часто он дозванивается. Кажется, его зовут Олег. Вот, у него свои там взгляды. Гордосил — это спасение. Сколько женщин умерло от рака матки, он проходит абсолютно бессимптомно, он, вы просто, и дети маленькие, и все остается просто, и хозяйство, все, и все, все вдовцами, сиротами остаются без мамы. Почему? Потому что вирус папилломы человека. Если сделать прививку, то вы гарантированно этот, по крайней мере, этот провоцирующий фактор, вы его уберете. Также делают прививки аналогичные мальчикам. Но если от вируса папилломы человека девочкам, слава богу, вставили в календарь, и у нас в рамках диспансеризации девочек прививают, то мальчиков, к сожалению, пока нет. Мы ждем, когда появится эта прививка для мальчиков в нашем календаре. Вот. Если вы не теряли, да вот у меня подружка умерла. Просто одноклассница. Ей надо было... Я думала, что мы с ней будем выбирать цвет коляски, когда у нее должен был родиться младенец. Она вышла замуж, наконец, долго она там мыкалась, что-то ей все попадались. И все, и она сгорела буквально за 2 месяца. Была бы вакцина, ни такого бы не произошло. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо вам за постоянную актуальность и за то, что вы всегда очень пассионарны. Прежде всего, надо защитить детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию. Я от могу информации? Напомнить, что это 436-й федеральный закон.
Так. Да? Так.
Если вы не в курсе.
Так.
Его можно, безусловно, развернуть, дабы озвучить определенные его пункты, но я не имею такой возможности, берегу ваше время в эфире.
Так.
Но конкретно то, что в настоящем закреплено Конституции поправками определенного порядка, а именно, например, распространение информации, которая недопустимо ограничивает или видоизменяет их представление о нашем историческом прошлом, Так. Если это приносит, может быть, закамуфлированный, но вполне естественный вред представлению, угу, преемственности покорения, потому что, угу, я не знаю, педагог вы или имеете ли журналистское образование, но в данном случае в предыдущем вашем тексте было две подмены понятий закона логики. Так что, пардон за
критику. А какие подмены? Не поняла, о чем вы говорите. Про что?
Пожалуйста, я могла.
Да, нет, давайте. Озвучивать в тон ателье. Да, ну ничего, вы скажите просто, что вас смутило.
Меня смущает в том, что в настоящем ведутся ментальные войны. И то, что вкралось, например, в ваше сознание совершенно естественным путем на продолжение большого промежутка времени, вы это не осознаете. Это можно только увидеть со стороны. Я не имею в виду конкретно вас, хотя вы также не исключение. Невозможно бежать по воде и не замочить ног. То есть...
Ну, вы знаете, что информация... Я поняла вас, да-да-да. Но знаете, что информация, она как вода, она просачивается. Ограничивать надо, знаете, в моем представлении... Вот я помню, интернет же у нас на глазах развивался. В моем представлении вредная информация для детей, например, абсолютно там детям не нужно видеть порно. Ну, например, абсолютно точно. Я думаю, тут не будет ни одного человека, который будет со мной спорить. Это точно нет. Но я помню, что когда я набирала, у меня была еще маленькая дочка, это значит, а ей сейчас 13 полных лет, то есть это, ну, всего-то лет, ну, там, не знаю, 11 лет назад, вот ей там 3 годика, не знаю, 2,5, я как-то готовилась, думала, вот у меня ребенок, надо же его как-то вот развивать, какие-то книжки выбирать, читать, мультики ставить. И вот только-только, и какие-то я еще на дисках, диски еще были, я покупала диски, какие-то советские мультики, сборники какие-то мультиков. И вот в интернет я захожу, видео, поиск набираю, «Белоснежка». И вот были такие времена, и я их помню, я набирала эту «Белоснежку», и есть, может быть, первая ссылка выдача была нормальной, то уже там, ну, если чуть-чуть проскроллить вниз, то там начиналась порнуха. Вот, и прям это было видно, и мне, я не могла, естественно, я никогда не оставляла там ребенка. Сейчас уже этого не такого нет, да, и можно оставить спокойно, дать планшет в руки, выставил там настройки и так далее, и пошел заниматься, не переключая. Вот, а тогда это было опасно, и в этом смысле мы защищаем наших детей. То есть индустрия, она движется в сторону действительно ограничения недопустимого контента, там, и ты везде выставляешь себе эту защиту, и все. В этом смысле, да, от непотребства, от всякого, да. Чего еще? От про наркотики мне тут писали. Давайте про это поговорим. Так, вот был пример, от чего надо детей оградить. Так, Анастасия... Да, вы хотя бы журналист, но теперь уже, почти что. А как в этой самом фильме «Москва слезам не верит». А вы москвич? Ну, теперь уже почти что. Да, это был Владимир, да, это наш постоянный слушатель Владимир был. Какой же это Олег? Вы их отличаете. Они у меня слились в моем сознании в одну какую-то фигуру, и мне кажется, что все они зовутся Олегами, ну окей. Так. А вот Путин без гаджетов нормально живет, пишет Олег К. Ну, Путин уже, я понимаю, что мы все выросшие дети, ну, и каждый из нас есть тоже ребенок, и надо баловать внутреннего ребенка. И вообще вы не знаете, на самом деле, как живет Владимир Владимирович, он не пользуется социальными сетями, но, может быть, и без гаджетов. Я даже, кстати, я так сейчас думаю, как же он без гаджетов. Нет, я думаю, что он уже, может быть, и с гаджетами. Но это мы, кстати, не знаю, как можно узнать, никак. Никак. Спросить у Пескова, но он, я знаю, что он ничего не скажет. Копать могилы я бы в Москве устроился, пишет правая фабрика Твикс. Детей надо освободить от безделья. Их нужно вовлекать в коллективный труд. А, кстати, я читала в рамках своего развития как родитель различные там подходы, практики, значит, что нужно. Нужно ли записывать детей в огромное количество кружков, потому что это другая оборотная сторона, когда ребенок там не может поднять голову, у него после школы там французский, после французского английский, после английского балет, потом футбол, и потом он вечером приходит еще делать домашнее задание с няней там или без няни, и, в общем, у него нет свободной минуты. Вроде бы, говорят, это не очень полезно тоже для психики. Говорят, скучать тоже полезно. Мозг учится создавать себе задания. Это важнейшая часть развития человеческой личности, уметь придумать себе занятия. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот, не знаю, Александр, вы знаете, да. Вот вы говорите, говорят, это вредно, кто-то говорит, это вредно. Вот. Мне кажется, не надо слушать все, что говорят, потому что вот если слушать Олега, который дозванивается до нас, да, то вообще жить не хочется, да, то есть, ну, как бы, и вот там, я могу что-то болтануть, то кому-то тоже не понравится. Вот по мне, вот сейчас вот человек вам написал, да, что надо, главное, детей от безделья оградить. Вот искренне, вот, это самое главное, чтобы они занимались постоянно каким-нибудь делом.
Ну, ты же... Вот смотрите, у меня есть один такой ребенок, один вот из всех. В основном все находят себе занятия сами. Ну, даже если у них есть свободный... А есть один, который... Не, вот он это не умеет делать. И он подходит и говорит, мама, что мне делать? Вот он просто буквально смотрите. Русским языком. Я каждый раз в таком... Я думаю, что вот я ему должна придумать сейчас занятия. Я, бывает, ему их и придумываю, дела. И такие, что он сразу говорит, спасибо, не надо, я лучше это там, я мусор вынесу.
Вы сейчас
там.
О своем, Анастасия?
Вы о безделье, безделье, разве это не полезно иногда? Иногда.
Ну, слово иногда, но иногда по безденежью часочек, там, полтора оттянуться. Вот разрешите просто о своем, да, я сейчас не гипотетически там о чем-то, тупо вот о своем, да. Вот сейчас они, да, вот сегодня они уехали на сборы, там он на спортивные уехал, да. Вот, ну, его не будет там до 22 числа, то есть там на юг уехал, вот, с спортивной школой. Я часто нахожусь там тоже в родительском комитете школы спортивной. Так у нас, понимаете, вот кто-то вам дозвонилась, женщина первая, нужны бесплатные кружки. Господа, вы детей приведите, они бесплатные. У нас детей не хватает, а мы там по школам, да, рассылаем вот эти все, придите. Нет, нам некогда водить. То есть, как бы, понимаете, постоянно отмаз, нам некогда водить. В другой кружок, вот куда сын ходит, там какая-то минимальная оплата, там, по-моему, 2200 я плачу, да?
Да.
Я соседке говорю, у нее мальчишка уже такой, знаете, с планшетом на лавочке, уже ноги, как вот у женщины, это целлюлитная корка уже, вот он сидит, уже ляжки жирные. Я ему говорю, что ты не отведешь? Вот была бесплатная, а тут 2200. Я говорю, так ты, вы, говорю, с семьей в пятницу, говорю, пропиваете больше за один вечер. Ну, я же, ну, вижу, там гости идут, они не алкоголики, нет, но, ну, как бы, ну, чисто, да, там вечер там какой-то, там пришли гости. Я говорю, и вы за месяц не можете отдать? То есть, понимаете, у нас постоянно какие-то отмазы, у родителей отмазы. Насчет гаджетов, когда говорят, да, то я сейчас вот с вами на 100% лично с вами прав. О гаджетах говорят те, больше всего, что надо ограничить гаджетов. Я всегда спрашиваю, у тебя в детстве, ну погоди, было чудо?
Надо было ограничить.
Говорят, было, конечно, яйца ловили. Говорю, а если бы в твое время был бы хороший планшет, ты бы вот играл бы, вот просто я по-своему говорю, играл бы в Brawl Stars. Просто я вижу, во что они играют-то, да, ну, на самом деле. То есть я прям честно. А вижу почему? Потому что он со школы придет, у него есть там час уроки сделать, потом он побежал, взял, ну хорошо, сейчас баул катать не надо, но... Побежал на хоккей, там у них час катания, час ОФП, он прибегает, еще там два урока сделал. Смотрю, зарубился в эту ерунду, но я по звуку слышу, да, то есть когда приезжаю, во что он играет. Потом вечером побежал в тир, потому что ему понравилось стрелять. Ну реально есть тир, просто родители, это все отмаз. Это все отмаз, что где-то чего-то нет. Пройдите по своему району, зайдите. Я, например, не знал, что у нас Дом культуры работает рядом. Ну, как бывший ДК, что его переделали, что он функционирует. Я думал, уже давно в арендах. Да ничего подобного. Это мы свою задницу с вами оторвать не можем и прийти посмотреть, где что работает. Это реально. Вот, это мы ищем себе отмазы, чтобы их не занять. Вот это серьезно.
Вот
это...
спасибо вам. В Москве, по крайней мере, точно. Я вас поддерживаю полностью.
Я
у меня
по городу
сломались
да.
глаза читать все, спасибо большое, все кружки, которые мне выпадают, хотя я там фильтрацию выставляю по станциям метро, там ареал обитания и все такое, чтобы уже я поняла, что никуда далеко возить я не буду, чтобы сами ходили и так далее. И все это есть, к счастью, у нас и недорого, и за бесплатно, и по-всякому. Тут нужно просто действительно самодисциплину взрослым, которые должны сесть и все это организовать. Да, подмена понятий. Ну, погоди, компьютер — это разные вещи, пишет Вячеслав. Компьютер плох не тем, что гаджет. Компьютер плох информацией в нем. Но от информации мы не будем отказываться. Вот сейчас, например, новости будем слушать.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну что ж, продолжаем. 20:35. Я читаю ваши сообщения, которые пришли нам на Телеграм, говорит МСК-бот, на СМС-портал +7 925 88 88 94 8. И вот пошли у нас воспоминания. Как я вижу, люди пишут: помню, как мы собирали металлолом, и нам было интересно. Иногда нам предлагали помогать на стройке, убирать мусор с этажей. Сейчас это, да, совершенно невозможно. Детский труд использовать нельзя. Но я вам должна доложить, кто, может быть, не имеет дома школьников, макулатуру школы продолжают собирать и даже какое-то соревнование устраивают. Я однажды лично везла, напрягшись из редакции, тут целая у нас такая коробка, куда все кидают новостники и прочие, кто перераспечатывает бумагу, туда кидают бумагу. Я везла ее, думала, что наш класс будет первым, мы получим медаль. Ничего не получилось, потому что кто-то был из другого офиса, видимо, родители привезли больше бумаги, и наш класс не был победителем. Так что вот. Все эти родительские контроли дети легко обходят. Не стоит думать, что они маленькие, глупенькие. По своему сыну знаю. Не раз заставал его за просмотром непристойного контента. И это школьный компьютер и школьный интернет, где не самая плохая защита. Вячеслав, а вы там что делали в этой школе? Как вы туда попали? К нему туда за спину, к вашему школьнику. Будем надеяться, что уже школьник близок к возрасту получения паспорта или уже даже его получил. Не обязательно, Лофт МСК пишет, не обязательно же в хоккей или футбол детей отправлять. Они дорогие, а можно волейбол, настольный теннис, бадминтон и тому подобное. А Мебель пишет вот что: дети, которых вы загрузили по полной, просто не поймут, чего они хотят. У них нет времени разобраться в себе. Это вы ему сделали программу, а у него нет личности. А потом он просто в пустоту ныряет, когда вы от него отстанете в институте. 7373948, наш прямой эфирный номер. Есть у нас еще... Но у нас есть еще данные по бюджету, которые люди планируют на детей. И опрос выявил ежемесячные траты россиян на занятия детей. Это в среднем по стране по 5000 рублей, я так понимаю, на ребенка в месяц выделяется или планируется. Но это значит в среднем, наверное, два кружка, либо один кружок дорогой. За такую сумму, всего 37% проголосовали опрошенных. А 34% респондентов вообще не платят за детские кружки. Пожалуйста. 9% отдают на занятия не более 1000 рублей в месяц. Это очень мало. Что за 1000 рублей? При этом педагоги, да, мы говорим, что вот труд педагога там должен быть оплачиваем, это должна быть, там, надо поднять престиж профессии и так далее. Ну, какой престиж, когда такие деньги маленькие? Вот. Больше, чем 5 и 10 тысяч отдает всего 6% респондентов на обучение. Ну, вот, давайте, пару звонков. У нас День защиты детей. И как не сегодня поговорить нам о том, от чего мы их должны с вами защитить. И от чего вы лично защищаете ваших детей. Нам Григорий писал про наркотики, потому что ему страшно. И поскольку Григорий нас слушает из Санкт-Петербурга, и он свидетельствует, что там тоже бегают закладчики, я так понимаю, что это не только московская проблема. Вот его беспокоит вот это. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Нужно защитить детей от ЕГЭ. Я с депутатами согласна абсолютно.
Да? А как вот... Да, а вот я хотела с вами... Знаете, я недавно эту новость увидела у себя в Телеграм. Она говорит, Москва, она мне приехала. Я ехала с дочкой... я стояла в пробке, ладно, я посмотрела эту новость. Стою с дочкой, а дочке... Ну, дочка у меня уже перешла в 8 класс. Я говорю: Кать, а ты вот выбрала бы что? Обычный экзамен или ЕГЭ? Она говорит: а что такое обычный экзамен? И вот я вам переадресовываю этот вопрос. Что такое обычный экзамен? Как вы себе его представляете? Вместо ЕГЭ это что?
Я работала и в советское время школы, и в перестройку, и высшую категорию в перестройке защитила. Я хочу сказать, раньше учили детей мыслить, анализировать, а теперь зубрить. Я согласна с депутатом.
Экзамен как выглядит-то?
Отменить.
Как экзамен выглядит?
Можно ЕГЭ только по точным дисциплинам.
Экзамен физика, как выглядит?
Физика, математика. История, это вообще как бы не нужно.
Ну, давайте, я ваша ученица. У нас экзамен.
Получить устные письменные речи.
Ну как?
Учить писать сочинения.
Так там есть часть сочинения в ЕГЭ.
У
вы что?
Недавно только сочинение вернули.
Ну сейчас же
вообще
есть оно.
Это реформа школы.
Давно уже сочинение
очень
есть.
Очень во многом нужно развернуть в обратную сторону. Советская школа была одна из лучших.
Ну куда советская? Уже надо ее менять еще дальше. Причем тут советская школа, все поменялось. Ладно, здравствуйте. Дочке 12 лет, КМС по художественной гимнастике. Нужно на этой неделе отдать 60 тысяч за сборы и купить два костюма для выполнения. Каждый по 80 тысяч рублей. Антон, я вам очень сочувствую. Ну, вы знаете, также у меня тоже у одноклассницы ребенок, у нее занималась дочь этими танцами бальными. Вот. Кстати, в результате травмы была вынуждена оставить там, я так понимаю, все эти занятия прямо вот в разгаре, когда я там тоже была около там, 12 или 13 лет. И я заметила, что они там продают БУ. То есть у них там вот она танцевала там какое-то количество. Вот можно не обязательно там, может быть, так дорого. Может быть, если нет возможности, то можно всегда что-то придумать и посмотреть, последить за досками, пабликами там на всяких в соцсетях. Эти доски есть, можно, если нет денег, купить там. Ну, то есть сэкономить. Хотя я согласна, конечно, когда начинается настоящий спорт, ты начинаешь тратить, у тебя азарт и у ребенка тоже. И вы едете на сборы, и сами вы едете, билеты покупаете, все оплачиваете. Это правда, да. Но это уже КМС, конечно. Можно же было этого так не делать, ведь есть же понятие досуговых занятий, а не настоящего спорта, да? Зубрёж от знаний отличить не можете. Вы правда? В этом году первый раз ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютере. При большевиках сдавали информатику устно, пишет Григорий. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Вот вы опять вопрос задали про ЕГЭ, да, я так понял. Вот смотрите.
Ну, давайте, да, теперь про ЕГЭ.
У меня сын, да. Окончил в 2018 году школу, ну, в территориальном городе Москве, там сейчас на 4-м курсе учится, сдал ЕГЭ. То есть ЕГЭ – это одно из самых прекрасных изобретений, вот я считаю, в России. Ну, не, изобрели его не в России, я понимаю, но вот то, что применяется в России.
Из нововведений. А чем вам понравился и вашему сыну? Вы,
ну, вы
как
понимаете,
выводы,
ну, вот смотрите, вот я вот звонил кому-то, я не помню, вашему этому другому там ведущему, да. Вот я вот в 90-м году окончил школу, я вот вспоминаю, как проходил экзамен вот по русскому языку и литературе в 90-м году, все это реально в городе Москве происходило.
Давайте напомните. Значит,
95% списывало вот эти вот, раскладывало эти экзамены и списывало сочинения. Я спрашиваю сына в 17-м году, как вот сдавал-то экзамен там? Ну, говорит, вообще цифра ноль была, вот кто списывал, все абсолютно объективно, абсолютно четко. В другую школу они пошли, соответственно, территориально, абсолютно другие преподаватели, все это проверялось, да. Вот, и поэтому кто говорит, давайте вернемся обратно к советской школе, давайте обратно, что ли, будем списывать вот эти вот сочинения, все теоретические вопросы вот эти вот, ну что за бред, ну это же какой-то старый век.
В общем, вы против. Сотни сайтов торгуют фейковыми ответами для ЕГЭ и ОГЭ в России. Это сегодняшняя новость. Это я вам, дорогие родители выпускников. Не, пожалуйста, не надо пытаться помочь деткам. Или, я не знаю, или, может быть, передайте деткам, что есть такие фейковые ответы, как будто бы правильные. Один экзамен стоит от 400 до 1200 рублей. А когда деньги переведены, события развиваются по двум возможным сценариям. Первое. Ученик действительно получает ответы, но только уже на самом экзамене к своему ужасу понимает, что они вообще не подходят, это не то. Это, скорее всего, варианты предыдущих лет. Второе, после получения денег люди с сайта или с телеграм-канала вносят клиентов в блог и перестают выходить на связь. Мошенников раскрыли специалисты компании Group IB. Список обнаруженных ресурсов уже передали в Министерство образования и Роскомнадзор. Вот так. Ну, вот просто, знаете, будьте бдительны. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я на самом деле исключительно за ЕГЭ.
Так.
Я сам человек, который благодаря ЕГЭ смог поступить на бюджет в один из топовых вузов.
Ух ты.
В МГУ.
Я вас поздравляю. Вы давно уже там учитесь или уже закончили?
Я уже давно отучился там.
Черт, какая я старая. А я когда не я была, даже... у меня не было ЕГЭ никаких. Да, я помню, как мы сдавали. Это было все такой между собойчик. Учителя все знают, кто отличник, кто троечник. Ну, я пыталась своей дочери объяснить, вот в чем разница. Потому что современные люди уже, может быть, дети даже не понимают, о чем речь, когда им говорят обычный экзамен, государственный экзамен. Ну, что обычный. Это такое?
Можно привести пример, что это ответ перед доской. Соответственно, обычный экзамен – это ответ перед доской.
Перед комиссией только.
Ну, в каком-то роде, да. Соответственно, я за ЕГЭ, это полезная штука. Надо, правда, очень хорошо думать, что в него включать и что из него исключать. Но, в принципе, уравнивание, так скажем, некоторых
возможностей.
Людей, всех, ну да, возможности.
А репетиторы у вас были? Скажите, вы без репетиторов?
Да, у меня были.
Пришлось.
У меня были репетиторы, был еще внутренний экзамен, так как это был МГУ, был еще внутренний экзамен.
Да, да, да.
И были репетиторы, безусловно, из, соответственно, того же профильного учреждения. Поэтому тоже из МГУ.
На какой факультет, скажите хоть?
Физический. Я поступал на физический.
И вы по специальности работаете? Нет?
Нет, нет, я программист. Вы что? Я не знаю, что там по специальности. По специальности, наверное, учителем можно пойти работать. Ну, не, можно, безусловно, заниматься наукой, но это, скорее всего, не здесь, а где-нибудь в Европе. Или в Америке.
Или в Австралии.
Строить. Или в Австралии. Строить стеллараторы, андронные коллайдеры.
А почему у нас нельзя? А почему у нас нельзя?
Ну, у нас тоже что-то строят. Ну, чуть меньше финансирования, за счет этого чуть более грустно, чем... Можно и у нас заниматься, но все это гораздо более грустнее, чем там.
Да, спасибо вам большое. Вот поддерживает человек. ЕГЭ, благодаря ЕГЭ судьба сложилась прекрасно. Топовый вуз закончил, прекрасные годы студенческие провел вот там, на Воробьевых горах, наверное, а может быть и нет. Ну, физфак, да, нет, физфак там стоит, конечно, с химфаком. Урок в виде анализа продукта. То есть преподаватель берет смартфон и разбирает его на детали. Считает себестоимость продукта, затраты на производство, менеджмент, доставка, логистика. Также с аграрным производством. Дети будут знать, из чего и как сделаны эти все товары, которые их окружают. Знаете, это даже можно делать не на уроках, но это полезная история. Я сегодня слышала цифру какую-то фантастическую, космическую, что якобы смартфон, вот пока ты на смартфоне скроллишь свою социальную сеть, например, Telegram, ты читаешь новости на радио «Говорит МСК» Telegram, либо ты читаешь новости Насти Аношко на телеграм-канале Аношко. И вот когда ты скролл делаешь, там происходит... Триллионы операций, триллионы вот этих вот микросхем. Вот это осознать или понять, какие операции там происходят, это вообще сложно. Мне кажется, это даже уже окончившему школу человеку сложно себе представить. Но вообще это, конечно, это еще не вершина, наверное, человеческого труда и сознания. Но, тем не менее, разложить это все на стоимость... То есть надо это как-то, это очень сложная история, как это посчитать. Но в любом случае мы знаем, что смартфоны доступны даже самым отсталым слоям населения, поэтому что. Так, я поступала в гидромет в 96-м. Боже мой, Григорий, у меня одноклассница тоже в 96-м в гидромет поступала. Школьные экзамены зачли как вступительные, потом поступил в ФИНЭК. И сдавал тесты, то же самое, что и ЕГЭ. О, ФИНЭК, это уже, да, это уже так. В гидромет в школьные вам зачли? Как так получилось? Ничего себе, такое бывает. Да. То есть вы этого не знали, пишет NDD? Ну, я как-то об этом не задумывалась. Я, конечно, понимаю, что там какие-то происходят процессы в телефоне, когда я делаю что-то там, нажимаю и так далее, приближаю, удаляю, смахиваю и прочее. Но как-то вот осознать, что это триллионы микроопераций, нет, я этого не знала. Ну, теперь я знаю, вы знаете тоже. Алло, здравствуйте. Да. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Алло.
Ну что, ЕГЭ оставляем или защищаем детей от ЕГЭ, или наоборот, защищаем их от обычных экзаменов, где подсуживают отличникам и валят двоечников?
Да нет, не подсуживают, не подсуживают. Нет, не подсуживают. Я, знаете, я хочу вас вернуть, меня зовут Галина Васильевна, я учительница. Но учительница, хотя бывших учителей не бывает. Вы знаете, я вот по поводу того молодого человека, который закончил физический факультет МГУ, да?
Да.
Я, знаете, на что обратила внимание? Я обратила внимание, что он говорит, что он занимался с репетиторами из профильного института. То есть он занимался с репетиторами из МГУ, где его натаскивали на эти ответы и так далее.
Ну да, так это и было и до ЕГЭ. Простите, я тоже занималась с репетитором из предметной фактической комиссии перед поступлением в университет. Ну так пришлось, французский язык, да, надо было учить.
Прошу прощения, Настя, перебиваю вас, прошу прощения. А я закончила школу, институт закончила в 81-м году. Я поступала в институт, на факультет иностранных языков государственного института.
В 76-м.
В 76-м я закончила школу, в 81-м я закончила институт.
И вы без репетиторов поступили.
Да, вы представляете, советская школа, и без репетиторов.
А почему таким тоном? Ну, а у меня мама... Ну, давайте мы будем вспоминать. Да, у меня мама поступила, она вообще... Я даже не знаю, когда она школу закончила. Сейчас 50... В конце 50-х она ездила поступать и не поступила. И ей 3 года ездила, и возвращалась, и готовилась. Возвращалась и готовилась, и только на 3-й раз поступила в ЛГУ, на факультет иностранных языков, ну, там, филологический факультет отделения итальянского языка. И не поступила. Вот, пожалуйста, золотая медаль школьная города, там, чего, Харькова была. И ничего она не стоила, потому что человек не мог поступить. Ну, вот как бы вот так вот было. Потому что там и своих брали, и так далее. Потому что это была дверь красная открыта. Она в итоге стала такой ученицей, хорошей там студенткой, что ее в 3-м курсе уже взяли работать с иностранцами, с капстраны, да, с итальянцами. Предлагали в Эфиопию ехать. Но надо было писать докладные записки на студентов, она отказалась. Значит, и вот она работала в интуристе всю жизнь, проработала, даже могла позволить себе в партию не вступать. Но ее не выпускали. Выпустили только, когда я родилась. Потому что она, они знали, ну, отправили ее с группой там наших каких-то, не знаю, с делегацией, знали, что захочет вернуться к ребеночку, к своему маленькому. Вот. Ну, так что тут уж кто поступил, кто не поступил, с репетиторами, без репетиторов, у всех там разные возможности, способности. Надо отдавать себе отчет, что если ты идешь в топовый вуз, то, конечно, если ты замахиваешься на него, то конкуренция там велика. Но если у тебя есть ЕГЭ, всегда есть вот небольшие, да, такие лифтики. И я вам могу привести пример с другим вузом МГИМО, который не входит ни в какие рейтинги, потому что это профильный, полувоенный, можно сказать, вуз, который готовит как бы людей для работы в МИДе. И туда можно было поступить, и до сих пор, я так понимаю, можно поступить через программу «Умники и умницы». Туда было экстра тяжело поступить после школы просто так, без ничего, вот так вот приехать и поступить было практически невозможно. Но вот через «Умников и умниц» было возможно. И у меня лично есть 2 знакомых, которые оба поступили таким образом. Это Вася Исманов и Лёша Амётов. Вася Исманов и Лёша Амётов, которые в итоге стали известнейшими культовыми личностями, как выяснилось уже позже. Значит, они были на 1-м курсе, а я уже в магистратуру поступила, так мы в общежитии там познакомились. Они основали издательство «Look at me». Вася Исманов ходил с подружкой по улицам Москвы, фотографировал прохожих, и они рассказывали, что на них, что, во что они там одеты, какой у них образ. И он начал что-то такое подобие блога вести, да, стрит-мода, да, стрит-фэшн. И люди стали сами выкладывать свои образы, и там, значит, их лайкали. Ну, вот такой прототип, можно сказать, Инстаграма, да. Они придумали все это, вот выстрелило, сработало. Появилось издание The Village, появилось издание Hopes and Fears и так далее. Это вот дети, которые, понимаете, было у них ЕГЭ, у них было ЕГЭ, да, но у них еще были умники и умницы. Ну, то есть всегда, конечно, можно найти. Могли не поступить, сложилась бы ли их судьба так же, не знаю. Вот. Но защищать детей от ЕГЭ, не знаю. Я вот пытаюсь, я вспоминаю, как эти экзамены выглядели в школе. Мне казалось, что все-таки непредвзятости больше в ЕГЭ. Более того, если вы взглянете на Китай, в котором огромнейшая, древнейшая традиция сдачи государственных экзаменов и такого ранжирования и всего такого, и зубрёжки тоже, то, ну, не знаю, может быть, вы измените свою позицию. Не знаю. Но сейчас в любом случае это наши просто разговоры, потому что никто не об отмене ЕГЭ никакой речи нет. Единственная новость, которую я на эту тему видела, это новость о том, что, значит, предлагается на выбор ученикам. Вот на выбор могут ЕГЭ, а могут просто государственный экзамен комиссии в школе сдавать, чтобы выбор был. Вот. Ну, не знаю. Моя, кстати, дочь в итоге, послушав меня, как я ей рассказала, как этот экзамен проходит, она сказала, что она бы выбрала государственный экзамен, потому что у нее прекрасные отношения с учителями. Ну, может быть, я что-то не так описала, не знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Глеб, Екатеринбург. Я хочу вот пару моментов отметить. Первое, вот мое предложение такое, чтобы была альтернатива, можно было бы, чтобы школьник мог сам выбрать, ЕГЭ ему сдавать или классику. Вот, а хочу рассказать о своем личном опыте. В 2008 году я, закончив колледж, пошел поступать в ВУЗ, и мне говорят: Глеб, ЕГЭ. Я говорю: как так, вот же у меня корочки. Мне говорят: нет, только ЕГЭ. Я думаю, ладно, посмотрим ваш ЕГЭ. Зашел на сайт, скачал тестовые задания, посмотрел, я на 3-ку прохожу. Ну и думаю, ну бюджет так бюджет, ой, этот самый платный так платный. В итоге поступил на бюджет. Причем не готовился абсолютно, вообще не готовился. То есть это все было на базе 9 классов и колледжа, все мои знания. Поступил прекрасно, поступил на международные отношения в наш университет федеральный. Ну, тогда УрГУБУ. Вот.
Да,
такая вот история.
Вот такая вот история. Спасибо вам большое. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я из Запрудня Московской области, Владимир Борисович, проработал всю жизнь учителем. Сейчас на пенсии, и хочу сказать, что не надо опять изобретать велосипед. Китай по этому пути прошел давно, и там в руководящий, значит, ну, туда вверх карьеру, карьера доступна тем, кто из самой глубинки, но у кого есть знания. Поэтому ЕГЭ у них уже давным-давно опробовано и доказало свою, ну,
свою невиновность. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну все, мы постановили про ЕГЭ. У меня к вам маленькая другая микроскопическая тема. Я ее оставила. У нас 4 минуты. Давайте отбивочку.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Резкий поворот. Я увидела сегодня такую новость. У нас на радио «Говорит МСК», телеграм-канал новостной. В России запустили сервис доставки еды на яхты. Пока новая функция Delivery Club будет работать только в Сочи, говорится в заявлении компании. Для заказа нужно указать информацию о плавсредстве, номер, название яхты или катера и ориентир по ближайшей точке на берегу. Во время волнения на море клиентам не рекомендуют заказывать напитки в стаканчиках. Как мило. Яхта должна находиться не дальше, чем в 5 милях от берега. Вот. И у меня такой к вам вопрос, друзья. Мы как-то с вами вот живем с этими нашими дачами, с этими нашими автомобилями, такими традиционными видами отдыха, но мы совершенно как-то не в массовом сознании. Малое судоходство вообще никак, по-моему, практически, оно как бы не популярно, да? Оно, мне кажется, когда-то было популярно. Я, мне кажется, в детстве видела кучу моторок каких-то вот этих вот рыбаков, какие-то вдоль острова Голодай в Петербурге, значит, мы шли там на барже, я видела эти не эллинги, это просто такие были гаражи, но в них уже не машины стояли, а вот эти вот лодки. У нас этого сейчас нет практически. А почему мы это забросили? Ну, про малую авиацию я тоже не говорю. Она могла бы быть, но ее нет, особенно при наших просторах, при наших таких вот расстояниях огромных, которые приходится преодолевать в итоге, там, стоя в пробках. Вот. Но я хотела поговорить с тем, у кого есть какое-нибудь маломерное судно. Как вы получили права, например? Я вот сейчас заинтересовалась этим вопросом, шкиперские права, чтобы научиться ходить на судне. Стоит это не очень дорого. Я не поняла, что по срокам, но стоимость там варьируется от 15 до 20 тысяч рублей, как я поняла. Может быть, я просто что-то не то поняла. Вот, но этим занимаются такие какие-то авторизированные при МЧС школы, в том числе частные там ИП, какая-то школа, там частная, это частная история, частная фирма. Надо какие-то справки брать, что ты там не сумасшедший и так далее. Вот ты проходишь обучение. Почему мы не ходим на... Почему мы не пользуемся с вами яхтами? Дорого ли это содержать какую-то такую штуку? Может быть, сейчас... Почему мы не думаем о том, что можно взять, например, в аренду такую историю и пойти на ней, не знаю, спуститься, знаете, не на поезде поехать, например, на юг, а спуститься вот с Москвы-реки, по Москве-реке туда попасть куда-нибудь, в Каспийское море. Почему нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как раз вот звоню, чтобы сказать вам про яхты. Вот. Только услышал. Вы знаете, смотря в каком акватории вы хотите ходить. Если вы хотите ходить по Черному морю, то надо вам получать гимсовские права. Ну, это не то чтобы сложно, но определенная процедура. Собственно говоря, авторизованных курсов много, в интернете полно, но я, например, побывал в Севастополе. Вот, там в течение двух можно поехать отдохнуть и заодно и сдать на права. Записываешься на яхту, стоит это 45 тысяч рублей, и проходишь обучение, ну и, соответственно, сдаешь там же на права.
Но у вас есть свое судно? Вот. У нас 30 секунд. Есть судно свое какое-то,
да,
у вас?
Да, да.
Ну что вам стоит?
Нет, арендую. Парусную яхту арендую. Все время арендую парусную яхту 3 раза в год.
И где вы ходите на ней?
Вот, я хожу в разных акваториях. В Греции хожу, в Хорватии хожу, вот на Черном море ходил.
А, вы вот такой. У меня есть тоже такой товарищ, который выезжает. А у нас почему не ходите? Нет возможности у нас таких?
Нет, почему? На Черном море ходил. Вот я же говорю, в Севастополе.
А, все, в Севастополе. Севастополе. Ну, правда? Спасибо вам большое. Я на этой оптимистической ноте с вами, со всеми друзьями мои, прощаюсь. Ну, ненадолго. До завтра в 20 часов. Завтра услышимся здесь на радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.